Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. История художественной школы имени Серова станет предметом сегодняшнего разговора, в котором примут участие директор Валерий Гераскевич, художники-педагоги Елена Киреева, Дмитрий Поляков, Павел Щербаков, а также директор Московской школы номер 57 Сергей Менделевич и ребята, которые занимаются рисованием. Дело в том, что недавно художественной школе номер 1 исполнилось 75 лет. И этот юбилей, как полагают педагоги, может оказаться последним, поскольку появилась новая концепция развития школы в рамках национальной самобытности, предложенная священником и одобренная первым заместителем мэра Москвы Швецовой и первым заместителем начальника департамента культуры Спешневым. Подробности конфликта вы узнаете сразу после выпуска региональных новостей образования.
В Татарстане продолжат борьбу за право выпускников школ сдавать ЕГЭ на родном языке. Об этом заявил председатель Комитета Госсовета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Разиль Валеев. Напомним, согласно приказу министра образования Андрея Фурсенко, все учащиеся школы России должны сдавать ЕГЭ на русском языке. В Татарстане исключение составляет только сдающий единый республиканский экзамен, аналог ЕГЭ, на татарском языке, но его результаты действительны только на территории республики. В Южно-Сахалинске состоялась олимпиада по математике среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений. За звание сильнейшего боролись 42 участника из 25 детских садов. В перспективе подобные олимпиады будут проводиться по развитию речи, изобразительной деятельности и экологии. 1 апреля началась запись дошколят в первые классы. По словам представителей Мосгордумы и Министерства образования и науки, проблем с записью детей в школы возникнуть не должно. Однако, несмотря на уверения чиновников, уже начали поступать жалобы от родителей, столкнувшихся с рядом проблем. Первые классы наиболее престижных московских школ были полностью укомплектованы уже к полудню 1 апреля.
Это были региональные новости, которые для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. История художественной школы имени Серова – тема программы классного часа. И начну я ее со дня сегодняшнего, то есть с конфликта, который на первый взгляд кажется пустяком. Суть его заключается в том, что священник Михаил Малеев, который 2 года преподавал в школе рисунок, минуя педагогический коллектив, предложил московским властям, далее цитата, «концепцию развития детской художественной школы номер 1 в рамках национальной самобытности и традиций русского и древнерусского изобразительного искусства начала 20 века». Понятно, что против национальной самобытности возражать трудно, гораздо выгоднее ее поддержать. Рассказывает директор школы Валерий Гераскевич.
Меня вызывает департамент культуры и говорит: Валерий Алексеевич, вы знаете, что вот ваш преподаватель Малеев собирается занять ваше место? Я говорю, как? Да вот уже в течение года идут какие-то звонки непонятные, странные. Я говорю, откуда? Показывает туда. Я посмотрел, там потолок вроде.
Сверху. Да.
Сверху. Я говорю, ну как это? Ну, говорит, очень высоко. Появляется вот эта концепция перестройки школы. То есть, как бы предлагается сделать из нее вот школу в таком новорусском стиле. Термин сам такой, какой-то совершенно непонятный, необъяснимый, нигде его нет. Что это за новорусский стиль? Был псевдорусский стиль. Понимаете, в чем хитрость, коварство? А в том, что сейчас это, ну, не то, что модно, а сейчас он как бы на коне. Вот он предлагает сразу, он как бы входит в образование, но он не сообразил, куда он входит-то. Он пришел в школу, где учатся иудеи, мусульмане, католики, атеисты, буддисты. Ну, во-первых, он не попал явно, не по адресу. Ради бога, сделай у себя, братца. Все нормальные люди говорят, хочешь, ну давай, ну почему бы и нет. Нет, им понравился наш особняк очень. Это великолепный ампир стиле с колоннами. Бывшая Поливановская гимназия, учились там весь свет нашей культуры в свое время у Поливанова. Пребывали Достоевский, и дети Толстого, ну и сам Серов, именем которого мы названы. Все это в этом доме творилось. Вот, и, конечно, ну, так, на обычном языке лакомый кусочек такой.
Да, но, с другой стороны, это случайно, что именно православный священник таким образом пытается, он действительно пытается, да, знаете, занять ваше место.
Вот, конечно, вот большой пласт – это патриархия. Откуда он сам? Как мог возникнуть, появиться такой человек? Кто его поддерживает? Он же сам не посмел бы никогда пальцем шевелить. Значит, за его спиной стоит такая мощь, которая позволяет так вести себя. Вот в чем дело. Сейчас наша патриархия, православие в России на подъеме. И вот здесь появилась ряд идей у нового патриарха. Это, во-первых, возвращение ценностей церковных и внедрение православного образования в наше образование общее.
Так получилось, что вместо факультатива по иконописи Валерий Гераскевич получил концепцию переустройства всей школы. Несколько раз я пыталась дозвониться до автора Михаила Малеева, но он был то занят, то болен, и его позицию изложила жена Лидия Малеева.
История развернулась с того момента, когда глубоко престарелый директор школы Гераскевич Валерий Алексеевич очень сильно напугался, что вот этот трезвый преподаватель, который духовно-нравственный человек, священник и заслуженный художник России, может оказаться в кресле директора школы. Хотя мой муж, Михаил Анатольевич, этого даже вообще и не подозревал. А той концепции, о которой сегодня говорится в школе, она одна, что преподаватели, которым уже исполняется 60 лет или немножечко постарше, они должны все-таки, если у них нет сил больше преподавать преподавателям, оставить свои места и уступить место более молодому коллективу. Михаил Анатольевич Малеев, ему 51 год. И он великолепный художник по рисунку. И когда он сказал, что, господа, давайте заниматься рисунком и обучать детей рисунку, где у вас методичка, где методический кабинет, почему нет звонка в школе на начало и конец урока? А где планирование урока у каждого преподавателя? Чем мы должны заниматься? Вот преподаватель приходит на урок без плана. Вы понимаете, когда преподаватель говорит, а что это вообще такое, какое планирование, у нас никогда такого нет, то, конечно, у педагога, который вновь пришел в школу преподавать детям, у него возникают вопросы.
Владимир Владимирович, а скажите, пожалуйста, вот эта концепция, которая обсуждалась и которую, я так понимаю, должны были на педсовете обсудить?
Концепцию порядка преподавания в детской школе. Звонок, в первую очередь, звонок на начало и конец урока, да? Методический кабинет и методичка, и планирование урока, это знает каждый преподаватель во всех школах. Школа утонула, она просто вся разрушена, понимаете, как школа, как образование. Это сплетни вот этой кучки старых, престарелых преподавателей, которые смотрят в рот этому Гераскевичу, который боится потерять кресло свое в школе. Конфликта нет, есть позиция священника, преподавателя, который хочет сказать, господа, давайте заниматься делом.
Один из старейших педагогов школы, скульптор Дмитрий Поляков, полагает, что традиционный уклад школы вполне соответствует ее назначению – учить детей понимать и любить искусство.
Я не против, кто-то какой-то хочет школу открыть, но есть другое решение, что если у меня там очень близко правительство, жена находится, допустим, открывает новую школу, получает где-то помещение из нуля. Но зачем разрушать замечательно, одна из лучших школ России нашу? Мне же в этом году 80 будет. Вот работаю, я часовню построил в деревне. Вот эти деньги получаю по своему проекту в Рязанской области, там тещин дом, а через реку мой, это моя родина, епископ Павел Рязанский-Касимский грамоту дал, да, за усердный труд, за возрождение духовности на Рязанской земле.
На этом православную тему, едва не ставшую основной в художественной школе имени Серова, мы оставим и перейдем к художественному образованию сразу после главных новостей.
Рособрнадзор опубликовал расписание единого экзамена для выпускников 9 и 11 классов. Основная волна сдачи ЕГЭ начнется 27 мая и продлится до 15 июня. Те выпускники, которые по уважительным причинам не смогли сдать ЕГЭ в указанные сроки, смогут пересдать экзамен в резервные дни с 17 по 21 июня. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов будет проходить с 28 мая по 9 июня. 14 и 16 июня выделены как резервные дни для тех школьников, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены в основные дни. В Генштабе посоветовали 18-летним выпускникам школ успеть поступить в вузы до 15 июля, так как абитуриентам отсрочка от службы в армии предоставляться не будет. По словам замначальника Генштаба Василия Смирнова, отсрочку могут получить только учащиеся школ и студенты. На абитуриентов это правило не распространяется. 1 апреля в 19 субъектах Российской Федерации стартовал эксперимент по внедрению в школьную программу нового курса «Основы религиозной культуры и светской этики». Цель проекта – воспитать в детях толерантность и уважение друг к другу. Родителям школьников предложено выбрать для своих детей один из модулей – основы одной из мировых религий – православие, ислам, иудаизм и буддизм, основы четырех мировых религий или основы светской этики. Российских студентов и абитуриентов необходимо тестировать на употребление наркотических средств. С таким предложением обратился к Российскому союзу ректоров директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. По словам чиновника, более 2 миллионов российских студентов, то есть почти каждый третий, хотя бы раз в жизни пробовали наркотики. В штатное расписание вузов, по мнению Иванова, необходимо ввести специалистов, ответственных за организацию профилактической работы со студентами.
Это были главные новости образования. В эфире программа «Классный час свободы». Ведет ее Тамара Лиленкова. И я приглашаю вас в класс художественной школы номер 1. Здесь работают юные скульпторы. Педагог Дмитрий Поляков.
Видите, у нас станки. Здесь вот, посмотрите, как начинает тут работу. Вот он сейчас хочет вылепить, сделать, скопировать с этого бюста, выполнить за одно занятие. Но он небольшую головку делает. Ну, я хочу сказать, даже если он хорошо эскизно сделает вот так вот, выполнит, это хорошо. Ну, а я могу ему где-то, с одной стороны, хотя бы показать, как, ну, в процессе говоришь, что здесь, может быть, пропорции немного как бы не так взяты. Портрет вылепить, конечно, это сложно.
Но я выбрал сейчас лепку, римская голова такая.
Рассказывает Женя, ученик.
Ну, на меньшем формате я собираюсь сейчас глиной лепить за один сеанс. Ну, я надеюсь, что я как раз с пропорциями не уйду. Ну и собираюсь сначала общие пропорции, общие формы, там, с параллелепипеда, плоские формы сначала, а потом уже с деталями начинать, как бы, помельче, и чтобы потом уже, как бы, сделать, постараться уже целостно взять из этой скульптуры. Ну, скульптура мне вот нравится, но есть и другие тоже, которые мне нравятся. Вот, рисунок я обожаю, по-моему, это для меня самый любимейший предмет искусства. Рисунок, потом уже живопись идет.
Вы любите делать рисунок или вы любите рисунки в принципе, не только свои?
Люблю делать. Люблю именно вот штриховать карандашом, там разные тональности, там играть с тонами, с карандашом, со штрихом. Сам процесс творчества, мне он очень нравится, больше, чем живопись даже. Хотя вообще я смотрю свое будущее именно как живописец.
Вы хотите стать художником, вы хотите куда-то поступать дальше?
Да, вот в этом году я оканчиваю вот эту школу и собираюсь поступать в училище 1905 года на Рыжском вокзале, на станковое отделение живописи. В прошлом году попытался, но не поступил. В этом я уверен, что поступлю.
Вы занимались здесь, и надо было учиться в школе. Трудно сочетать школьные занятия и занятия в школе художественной?
Нет, я сейчас учусь в экстернате. Там еще интенсивное обучение, 10-11 класс. Ну, в принципе, немного сложновато, конечно. Еще в училище подготовительные группы там. Но, в принципе, если есть воля и хотение, так никаких проблем. Здесь уже 4 года, уже последний курс, и там диплом на работу. Тема Москва и ее уголки.
Скульптор Дмитрий Поляков уже прошел путь, на который только ступает его ученик. Он заслуженный художник. Я попросила его рассказать, как он стал педагогом.
Вы знаете, я с 1964 года преподаю. Вначале преподавал в цирковом училище. А потом я перешел сюда, потому что у меня была здесь и мои приятели тоже с Сурковского института. Так я стал с 1977 года, вот 33 года. А так вот, я хочу сказать, здесь не все, конечно, здесь у нас хорошо справляются с скульптурой, но есть великолепный сейчас в Суриковском институте.
Ну, скульптура – это достаточно сложно. Ну, для вот школы, для дополнительного образования это все-таки для... очень трудная работа.
Ну, хорошо, потому что, понимаете как, они все-таки, когда лепят скульптуру, они ее видят и чувствуют объемно. А ведь на бумаге рисунок, например, надо произвести на плоском листе, и чтобы был объем. А у нас здесь вроде как проще. Ну, тоже сложно.
Но у вас круглая скульптура.
Нет, почему? Рельеф. Вот у меня мальчик сегодня, он тоже собирается в Суриковский. Вот, он сегодня вот лепил этот рельеф. Он его закрывает и продолжает. А так разве? Ну вот сегодня я вам покажу даже. Девочка лепила. Она, я хочу сказать, она не закончила вот ее, эту работу. Но я хочу сказать, вы посмотрите, она ведь в объеме-то взяла, а решение какое пространственное. Красивое ведь.
Отлично.
Вот.
Отлично.
Вот она сегодня. Это знаете какой? Второй Б. Второй Б. Я поэтому хочу сказать, она талантливая. А вот бывает, объем не чувствует. Ну, он такой размазанный, как ты хочешь, подходишь. Ну, естественно, друг у друга, так вот, когда вот есть такой способный, они смотрят и учатся. И в конце концов тоже из класса в класс. Они...
Вы же понимаете, что часть ребят, которые сюда приходят, они не будут художниками, они приходят сюда, ну, так, как сказать, за общим образованием, да?
У нас такой был Алеша Рязанов. Он закончил ту школу общеобразовательную. С отличием. И нашу с отличием. По-настоящему, не с натяжкой. Я тогда по дереву кружок вел. Он столько нарезал дерева, вот такие вот объемные, большие скульптуры. Просто замечательные. Потом, все, нашу школу закончил, ту школу с отличием. И поступил куда? Ему пойти в художественный. А он в университет. Закончил физмат. Потом уехал, знаете, время пошло в Америку. Потом вот лет пять как заехал, у него уже дети такие, как он в своем возрасте был здесь. И говорит, хорошо бы, говорит, мои дети такой бы школы прошли. Вот видите, я хочу сказать, ему при его окончании нашей школы все-таки на мир смотрит как-то немножко по-другому, чем обычные люди. Вот мне кажется, вот в этом-то есть наше миропознание, миросмотрение и все-все. Вы знаете, сколько людей, и все не похожи ни голосом, ни глазами, ни ликом. Понимаете? И искусство так же, как кто делает. Все буквально талантливые люди, они особые, и у них искусство все равно. Но если нас будут приучать, может быть, а такого не было, вот пень поставил или доску поставил, чуть-чуть так какой-то чиркнул там, вот это искусство. И будут это, знаете, как средства массовой информации пропагандировать, и в конце концов, действительно посмотрим, действительно, так сказать, красивые. Тогда это не надо учиться. Просто это уже будет совсем другая философия, другой мир на вещи. Но я хочу сказать, все-таки наше традиционное искусство, оно не должно погибнуть.
Действительно, художественная школа Серова известна тем, что дает фундаментальные знания в области изобразительных искусств. Возможно, поэтому московские художники своих детей приводят именно сюда. И очень часто сами становятся педагогами. Рассказывает Елена Киреева.
Фактически родилась в этой школе. У меня здесь работали родители. Привели, естественно, меня сюда в самом детском возрасте. Лет в 5 или в 6 здесь тоже были такие маленькие группы. Вот. И так я отсюда отлучилась, разве что только на обучение в институте. Это место, в которое, если уж ты приходишь, то даже если ты физически уходишь, то душой ты остаешься все равно здесь. Это намоленное, художественно намоленное место. То есть это идет смена поколений, которые не меняются, а просто вот они остаются здесь, а сюда прибавляются. Вот то, что здесь было заложено в самом начале, художественное образование на развитие личности художественной, прежде всего нацелены на развитие талантов человека, индивидуальности его. Вот это и ценится даже художниками, состоявшимися уже. Поэтому они приводят, скорее всего, сюда детей. Ведь сюда идут дети не только те, которые будут художниками, и родители приводят их. Здесь учатся те дети, которым хотят дать хорошее воспитание, образование, восприятие художественного, видение. Недаром здесь вот вы видите детей немножечко других, чем они бывают везде. Хотя это обычные дети из разных районов Москвы и Подмосковья. Из разного уровня достатков семей. И совсем не обязательно они будут идти дальше по художественной линии. Но здесь классическое академическое художественное образование. Предпрофессиональное, насколько можно дать на этом уровне.
Удивительно, что, собственно, педагоги, как я теперь понимаю, они не имеют амбиции вырастить каких-то гениальных художников. И это очень важный, мне кажется, момент, потому что тогда не возникает вот этого насилия над ребенком, потому что часто возникает.
Ни в коем случае. Здесь человек должен развивать свои способности, свое видение и свою индивидуальность. Все будут абсолютно разные, с абсолютно разным стилем, даже того же рисования. Но у них будет обязательно очень правильный каркас, остов.
За то время, что вы преподавали, за то время, что вы здесь учились, изменилось что-то в методике? Вот, допустим, если ставить натюрморт, да, традиционно, вот он, чайник заварочный, но чайник заварочный стал другим.
Мы учим форме, цвету, композиции, то есть это рисунок, живопись, скульптура, декоративные композиции, история искусств. То есть, понимаете, это вот те предметы, которые, в общем-то, классические, как были, есть и будут. Они должны быть. Но при этом у нас появилась компьютерная графика. У нас появились темы, которые могут быть более созвучны со временем. Но то, что было тогда, оно обязательно сохраняется. И это уже переходит как бы в ранг истории. Или той классики, без которой невозможно обойтись. Понимаете, шар, он и 2000 лет назад был шаром. И сейчас мы его рисуем. А как иначе ребенку объяснить объем?
Подробнее о том, как передать объем, сделать белое белым, а чугунный утюг тяжелым, правильно составить из ворон композицию и прочих премудростей художественного начального образования, мы поговорим после небольшого перерыва.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Взрывы на железной дороге в Дагестане признаны терактом. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме и незаконном обращении взрывчатых веществ. Сегодня из-за подрыва железнодорожных путей сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. В Москве спустя почти неделю после терактов в метро пострадавшие продолжают обращаться за медицинской помощью. По информации МЧС, только за прошедшие сутки врачи приняли 27 человек, которые находились в метро во время взрывов 29 марта. В Петербурге из-за сбоя в системе регистрации пассажиров в аэропорту Пулково-1 сегодня были задержаны несколько рейсов. В здании аэровокзала скопилось большое количество людей, оказались заняты все места в залах ожидания, кафе и ресторанах комплекса. В Багдаде сегодня были подорваны 3 начиненных взрывчаткой автомобиля. По последним данным, погибли не менее 30 человек, около 160 ранен. Один из взрывов произошел у ворот посольства Ирана. Зданию причинен ущерб. Теракты затронули также дипломатические представительства Египта, Сирии и Германии. Министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что было повреждено и здание украинского посольства. В Таиланде десятки тысяч сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чиновата второй день блокируют территорию крупнейшего
в Бангкоке торгового района. Так называемые краснорубашечники требуют немедленной отставки нынешнего правительства, распуска парламента и проведения досрочных выборов. Президент Южноафриканской республики Джейкоб Зум осудил убийство лидера праворадикального движения сопротивления африканеров Эжена Тербланша и призвал всех граждан страны к спокойствию. Власти опасаются, что гибель видного белого националиста может привести к столкновениям на расовой почве.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы говорим о дополнительном художественном образовании, о том опыте, который накопили за долгие годы существования художки номер один, ее ученики и педагоги. Павел Щербаков, которого я нашла в одном из классов, пришел сюда в 1947 году.
Было время послевоенное, голодное. Конечно, пропадали мы гораздо больше, чем теперешние ученики. Мы сидели не только до 9, но старались еще прихватить. Какая-то потребность внутренняя была, хотя у меня родители были довольно темные люди. И по своей темноте я, наверное, опоздал года на полтора, надо бы прийти раньше.
Вы же попали в совершенно другую атмосферу, и вы, наверное, все-таки помните, как это было тогда.
Сюда фактически не приходили люди такие посторонние. Это были какие-то люди, которые, ну, пытались взять все от школы, и они, конечно, готовили себя к дальнейшему образованию, то есть для поступления в училище.
А строго тогда спрашивали педагоги?
А вы знаете, они, в общем, не спрашивали, потому что сами работали ученики. Дело в том, что у нас не было таких отвлекаемых от дела вещей, как телевизор. Телевизора еще не было, о компьютере и речи не могло быть. Кино также мало ходили, потому что для этого нужны были деньги. Все было несколько по-другому.
И были разные люди, потому что действительно сейчас приходят все из более-менее понятных семей, да?
Ну, более обеспеченные, да, наверное, сейчас. Ну, а раньше все равны были. Я помню, у нас уже поступивший в училище, к нам пришел ученик, мама которого работала в ЦК. Ну, я не знаю кем, ну, секретарем, может, каким-то там референтом или прочее. Вот, это был единственный человек, который был очень хорошо одет. Его можно было сравнить с теперешними вот этими богатенькими детьми. Потому что он сюда и питался хорошо, он приносил с собой богатые завтраки. Потому что в училище мы приходили где-то к 8:30, мы уходили около 5, а иногда немножко и больше.
Что покупали на обед? Булки, молоко, кефир?
Откуда деньги? А на обед что у нас было? Значит, это французская булочка, знаменитая, 7 копеек. И все, на целый день. После занятий в училище, сперва в школе, а потом в училище, мы, ну, гуртом практически шли в Третьяковку. Это было где-то через день, через два, через три самое больше. То есть пропадали там остаток дня.
Мой следующий собеседник – Миша Болдырев, из числа сегодняшних энтузиастов. На дорогу он тратит 1.5 часа в один конец. Среднюю школу заканчивает экстернатом. Я спросила его, почему он, сменив несколько студий, остался здесь.
У нас же школа не к одному педагогу, как в Московском академическом лицее. Вот прикреплен, например, преподаватель там какой-то, и мы к нему идем. И на рисунок, на живопись. А так у нас, например, вот Алексеевич Гераскевич, он ведет там композицию. Предположим. А Василий Иванович Щерба ведет рисунок. Ну, например, вот наш завуч любит ставить утюг чугунный, который тяжелый. Он дает учащимся право владеть карандашом от жесткой тональности и белый предмет, там, например, ну, чашку. И вот белый предмет надо выдержать, чтобы он был белым, а утюг был таким чугунным. В этом и заключается классическая школа вот, рисования. А скульптура у нас совершенно другой педагог. А там все как бы одинаково. Я после вот из-за студии просто хотел попробовать. И не готовился, я даже не знал, что надо здесь рисунок тут, вот академический именно. Вот как все говорят, академический рисунок там должен быть четкий. А я занимался таким рисунком как творческим. А тут уже школа, традиции, навыки. Ну, сдал экзамены. Обычная крынка и яблоко. Но это на рисунок. На живописи то же самое, только с тряпками, с драпировками. А композиция была тема сказки.
Конечно, вот такое классическое традиционное образование – это хорошо. Вам легко было привыкать вот действительно к такому классическому рисунку после вольницы из-за студии? Есть у вас какие-то свои пристрастия? Кто вам нравится?
Конечно, рисунок очень требует большое внимание ученика. Конечно, это было мне очень тяжело после из-за студии. Из живописцев, вот, из художников, из великих, мне, конечно, нравится академическое. Ну, живопись, как у Поленова, Серова, Суликова, Перова. Импрессионизм тоже, импрессионизм не такой вольный, а такой, как, например, у Дега.
Разговор о том, кто и зачем приходит в художественную школу, я продолжаю с директором Валерием Гераскевичем.
Понятно, что ребенок рисует с самого детства. Это одно из его любимых, по большей части у детей, одно из любимых занятий – рисовать. Неважно, что получается, что и как. А вот когда, возможно, становится такое осознанное обучение, в чем оно заключается, имею в виду академическое образование?
Осознанное академическое образование, то есть как начальная ступень подготовки в вузы, в среднее заведение, начинается в возраст 12-13 лет. Это срок нами определен практически. Многие предлагают раньше чуть сделать. Нет, 12-13 лет. Почему? Потому что, обучаясь 4 года потом, он должен пройти программу, дойти до гипсовой головы и до живой модели, так скажем. А если раньше это делать, он еще не способен воспринимать форму в пространстве. Вот это основной, конечно, критерий. А в 12-13 лет в организме человека происходит перестройка, особенно в женском организме. Там девочки у нас все продвинутые. У нас, кстати, 90% девчонок. Они способны воспринимать. Раньше нет. Но это не значит, что не надо заниматься раньше. У нас занятие 6 лет. Подготовительной группы, потому что вот чистый лист совершенно, когда малыш или кто-то вот садится и рисует на нем, происходит удивительный процесс. И чем дальше, тем сложнее. Он выступает как творец, он организует все это, он отвечает, он начинает и доводит до конца. Здесь такие битвы разыгрываются в мышлении, в проявлении, во всем. То есть это мудрость необыкновенная, премудрость даже, вот творчество. Это не даром дар такой дан человеку. И через это он растет, он духовно узревает, потому что все проблемы завязаны между собой. И его отношение к земле, к самому себе, у него возникает масса вопросов через это. То есть он уже в нужном направлении задействован. Он не просто развлекается там где-то перед телевизором, а здесь нет, здесь серьезные дела. Вот что такое художественная школа в нашем понимании. Вот это основное, самое главное. А говорить будет художником, не будет, это так скучно и неинтересно.
Валерий Алексеевич, вы смотрите, вы давно преподаете. Скажите, у детей как-то поменялось восприятие, вот эта картинка мира, которую они передают?
Я не вижу особых таких со временем перемен. Единственное, конечно, вот влияют вот эти телевидения там и все прочее, прочее. А так нет. Но так как дети мало читают, отвлекаются очень много, они становятся более разболтанными, такими, не могут сосредоточиться. Конечно, хуже фантазия у них тоже. Они все время заимствуют где-то, любят. Чуть что сразу гляжу, делают композицию, смотрят в телефоне, там находят картинки какие-то, срисовывают. Бывает и такое.
Многие говорят, что современные дети, они плохо концентрируются и не умеют, скажем, выделять содержание из текста. То, что касается, может быть, там, рисунка, живописных работ, а вот эта вот неспособность уловить главное, да, понять главное, потому что там тоже это важно.
Здесь вот и нужен педагог. И он должен определить это главное и сказать, что это главное должно быть большего размера. А пейзаж к этой фигуре, он сам притянется. А, конечно, они прыгают по этому листу, одну фигурку еще, там домик нарисуют. И все это какое-то бесконечно скучное пространство, и оно неинтересно. А когда вот педагог сказал, вот давай, вот тема такая, вороны на снегу. Вот вороны не поделили там какую-то консервную банку, дерутся. Вот сделай их на первом плане в движении, а остальное там забор какие-то, ящики для мусора, пробегающие бездомные собаки, птички еще. Это уже остальное. Надо помогать, конечно, чтобы они находили это главное. Педагог, он должен так очень умело и вовремя направлять. Потому что как бы подавлять и давать свое мышление – это неправильно. То есть он будет слушаться, ребенок, он уже будет ждать от тебя подачки этой. И это неинтересно. Ведь самое интересное вот в композициях детей, они такое придумают, что взрослый никогда так не додумается, не сделал. И поэтому преподавать композицию должны творческие люди, которые вот чувствуют, вот из чего, как, что, чего. Это необъяснимые вещи такие. Это здесь и литература, и общий уровень. А смысл весь вот возбудить их, этот источник включить, чтобы он заработал. Вот там такое. А если вот человек настроен, потом он сам говорит, я сам не знаю, как я это сделал. Получилось, и все. А в творчестве это очень важный момент, почти самый главный.
Однако творчество и учеба, вдохновение и труд – вещи не всегда совместимые, особенно если речь идет об основах фундаментального образования. Но оказалось, что такое возможно в классах старейшей художественной школы. Рассказывают Нина и Люба. Они пришли сюда из другой школы, и им есть с чем сравнить.
Когда мы учились в той художественной школе, то как-то и дети, которые там учились, и сами учителя, они не давали мне понять, что я люблю действительно рисование, и в какой-то момент мне даже показалось, почему раньше я думала, что я люблю рисование. Мне это совсем не нравится. И потом, когда мы пришли в эту художественную школу, то я поняла, что вообще рисование, оно очень интересное, и в нем есть очень много разных моментов, много чего можно просто увидеть нового.
У нас еще очень хороший класс. У нас в прошлой художественной школе мне не нравились дети, которые там были. Они были то ли невоспитаны, то ли неплохо друг к другу относились. А в этой художественной школе у нас очень дружный класс, и все друг от друга зависят. Если что случается, то что все звонят друг другу, все спрашивают.
Там не было такого, что брали детей, которые действительно хотели рисовать. Там не было никаких подготовительных классов и ничего, поэтому туда брали просто детей, которым вдруг решилось, я хочу рисовать. И потом все переставали хотеть этого, и к концу года никто ничего не делал, все кидались друг к другу коробками, и всем было неважно, рисуем мы или нет. И когда один натюрморт мы рисовали по 2 месяца, я не знаю, в этом не было особого смысла, это ужасно надоедало. Когда ты приходишь, и ты знаешь, вот там стоит этот натюрморт, и сейчас надо будет его еще 3 часа рисовать. И ты приходишь, ты всегда знаешь, вот, сегодня как раз последний урок. Все, отлично.
А, девочки, а почему вы решили, что вам надо рисовать?
Да, мне всегда очень нравилось рисовать, но в какой-то момент я решила, что я займусь биологией, и поняла, что, наверное, мне нужно для этого действительно рисовать, это очень важно. И я стала заниматься этим, и вот когда мы учились в той художественной школе, то я понимала, что вот из-за этого ты должна тут там учиться. А здесь я понимаю, что мне нравится рисовать, и я учусь здесь не потому, что мне нужно это для там чего-то будущего, а мне это нужно просто, потому что мне это нравится. Ну, то есть рисование, оно, во-первых, очень помогает видеть. Все, что связано с натурой, мне кажется, оно важно.
Я занимаюсь этим, потому что мне очень нравится. И в прошлой художественной школе я скорее думала, вот, что же я скажу родителям своим, что вот если я решу, что это не мое, что же я скажу им, вот, зачем ты поступала в эту художественную школу. Вообще же, зачем ты так жизнь построила, могла всем другим заниматься и гораздо больше успехов добиться. А тут я понимаю, что даже если я не стану художником, то все-таки это останется со мной как хобби и как увлечение огромное. То есть это что-то дает.
Не знаю, вот здесь как-то рисование, оно завлекает тебя. Там, наоборот, рисование отталкивало. Меня все отталкивало от рисования, а здесь, наоборот, мне стало интересно рисование, я стала в него углубляться. Я прихожу сюда и каждый раз думаю, вот, опять я узнаю что-то новое, и учителя не только там дают урок, и все, и говорят, вот, рисуйте это, вот так. И они рассказывают еще параллельно какие-то истории про рисование, еще что-то про то, как там зарождалась сама живопись, еще что-то. А там это было именно, выучили основные цвета, выучили дополнительные цвета, сидим, рисуем натюрморт. Все. Ты не умеешь рисовать, а ты умеешь рисовать. Молодцы, вас мы возьмем после просмотра в следующий класс, а вас не возьмем, вы останетесь в этом. И это было как-то все, и в этом ты не видел большого скрытого мира, который скрывается за листом, кисточкой там, или красками, карандашами, что за этим есть миллионы разных направлений каких-то, еще чего-то, что, ну, что действительно очень интересно и завлекает.
Своими впечатлениями поделились ученицы первого класса художественной школы Нина и Люба. После выпуска зарубежных новостей преимущества классического образования мы обсудим с директором одной из самых известных московских школ Сергеем Менделеевичем.
Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с предложением турецкого премьер-министра Реджепа Эрдогана открыть в Германии школы с обучением на турецком языке. Напомним, ранее инициатива турецкой стороны была оценена критически, так как с точки зрения политической элиты Германии появление школ с преподаванием на турецком будет мешать интеграции проживающих в Германии турок в немецкое общество. Меркель согласилась на открытие турецких школ при условии, что результатом обучения станет двуязычие учащихся. В Шанхае открылся первый китайский университет гамбургера «Макдональдс». Открытие университета обошлось «Макдональдс» в 250 миллионов долларов. Несмотря на название, занятия в университете посвящены не приготовлению гамбургеров, а различным аспектам ведения бизнеса. Напомним, первый университет гамбургера был открыт в 1961 году в штате Иллинойс, в США. Тогда его закончили 14 студентов. На данный момент университет посещает 5000 человек ежегодно. Он признан старейшим корпоративным университетом мира. Социальные сети угрожают душевному покою британских педагогов. Последние годы резко участилось число случаев, когда родители британских школьников используют социальные сети для организации онлайн-кампаний против сотрудников школы. Кроме того, преподаватели страдают и от вмешательства в личную жизнь, когда родители, едва знакомые с ними, навязываются им в друзья в социальных сетях.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Преимущества традиционного образования мы обсуждаем с директором Московской школы номер 57 Сергеем Менделеевичем в холле художественной школы имени Серова.
Здесь у меня учится дочь, здесь учится дочь моих друзей, здесь учится человек 50 моих учеников. У нас это любимая школа. Состояние восторга, в котором они пребывают все то время, которое они здесь проводят, несмотря на то, что, ну вот, учимся мы здесь недалеко, живем мы там на речном вокзале, друзья там тоже достаточно не близко. Вот сегодня Любка простуженная, она в школу не пошла, но с условием, что она поедет в художку. Никто из них не будет художником. Ни одна, ни другая, ни подавляющее большинство тех моих учениц и учеников, которые сюда ходят заниматься. Но это удивительный заряд самой широкой культуры. И те, у кого есть хоть малейшая тяга не к моде, не к декору, не к символам, а именно к широкой культуре, к развитию культурологической одаренности, которая у очень многих детей есть и гасится насильственно и убогим курсом школьным. Знаете, вот я из другой области, тоже мне достаточно чужой, но маленький пример, да? Вот подавляющее большинство школ там на уроках музыки поют в основном Шаинского. Я ничего против Шаинского не имею, но это не музыкальная культура, да? Когда моя совершенно сумасшедшая учительница музыки, на которую посмотришь, и видно, что она, конечно, не совсем в себе человек, но когда она с детьми занимается только классическим хоровым пением, духовной и светской музыкой, слушают ее, поют ее, обсуждают ее, я понимаю, что это культурное развитие. Еще раз повторю, я ничего против Шаинского не имею, я ничего не имею против шлягеров. Все под настроение можно, но это можно тогда, когда есть база. Вот то, что происходит с нашими детьми здесь, это создание академической базы, базы восприятия искусства. Дальше ты в нем можешь выбрать то, что тебе нравится. Ты можешь выбрать импрессионизм, можешь выбрать классицизм, можешь выбрать достижение фотографического сходства, можешь выбрать абстракцию. Тогда, когда ты понимаешь, про что это искусство.
Вы же педагог профессиональный. Сейчас все говорят об модернизации школы, об изменении принципов обучения, и в том числе в школе средней, При этом вы выбираете для своего ребенка, и я так понимаю, что это вполне решение такое логичное для вас, классическое образование. То есть это музыка, художественная школа.
Математика.
Вместить-то трудно.
С каждым годом это действительно труднее и труднее вместить. Не случайно, хотя, безусловно, спекулятивно, разговор о перегрузке детей. Когда говорят о модернизации, ну, я человек старый и старомодный, я не очень понимаю, что эти слова значат. Что учить в школе? Это один из самых сложных вопросов человечества. До последнего времени существовал социальный договор. И объем программы все-таки, по моему глубокому убеждению, определялся социальным договором. Если мой дед учил «Зима крестьянин торжествуя», и он ждал от моего отца, что тот это тоже выучит, а тот ждал от меня, что я это выучу, я не могу не ждать этого от своей дочери и от прочих своих детей, которых у меня много. Когда моего деда учили решать квадратные уравнения, он стал дорожным инженером еще до революции. Когда моего отца учили квадратным уравнениям, он их решал и стал историком, а потом одним из очень заметных советских дипломатов. Когда меня учили решать квадратные уравнения, которые, в общем, мне никогда в жизни не пригодились, кроме единственного. Всем своим детям я показывал, как им решать, когда часть из них училась не у меня, и им это было безумно трудно. Но я понимал, что в этих квадратных уравнениях, равно как и в «Зиме крестьянин торжествуя», лежит преемственность поколений. И общество, в котором вырос мой дед, безумно изменилось. Но я часть этого общества, этой страны. И я хочу, чтобы те дети, которых я учу у себя, были частью этой страны. Я хочу, чтобы они впитали в себя то, что по социальному договору, несовременному, он умирает, вероятно. И, наверное, мы боремся с ветряными мельницами. Наверное. Мы не можем с ними не воевать. Дон Кихот, сколько ему не объясняешь, что это мельница, а не великан, но он все равно на нее пер своим дурацким копьем, да? Мы пытаемся сохранить эту преемственность. У меня школа, которая известна как одна из самых продвинутых и проникнутых духом инноваций. При этом, положа руку на сердце, я могу твердо сказать, что это одна из самых традиционных школ города. Инновационно я не отказываюсь от этого. Да, мы используем технологии. Да, ученики гуманитарного класса сдают сочинения в распечатанном виде с шестой попытки, после того, как предыдущие пять через электронную почту учитель выправил. Выправил, давая рекомендации, как его надо изменить. И не надо каждый раз переписывать. Достаточно что-то переверстать, а что-то поправить. Да, это технологии. Но это совершенно не значит, что надо отказаться от всей той культуры, которая за нами стоит. И сказать, нет, из всего этого мы в дальнейшем будем использовать только один маленький кусочек. Например, достижения там, господина Врубеля. И с этой точки зрения, как мне кажется, академичность этой школы, которая пытается сделать по Косьме Прудкову невозможное, объять необъятное. Академичность этой школы, ее системность совершенно удивительна. Честно говоря, я не знаю ничего похожего в нашем замечательном городе.
Сергеем Менделеевичем трудно не согласиться. Во-первых, у него огромный педагогический авторитет. Во-вторых, в эту школу ходит его дочь. Другое дело, что академичность в образовании – тема сегодня не модная. Удастся ли ей устоять против национальной самобытности, еще неизвестно. Правда, в управлении культуры Центрального административного округа Москвы меня заверили, что перепрофилировать школу точно не будут. А вот директору придется уйти с почетом на пенсию или со скандалом, как только он вернется с больничного. Однако Валерий Гераскевич оставлять школу не собирается.
Родителям дорога школа, и нам дорога школа. И это второй раз произошло с нашей школой. В 82-м году в нашу школу наехал некто такой, ну, царство небесное, он умер уже давно. Профессор, единственного кредо было вещать газетные всякие фразы о социалистическом реализме, а вперед с победой к коммунизму. И вот он пришел в нашу школу и начал читать эту скучнейшую лекцию. А наш завуч не выдержал, он такой ядовитый, Марк Иванович Лупов, поддел. Говорит, ну что вы все толдычите об этом реализме социалистическом? Ну ведь в этот период точно такой же реализм был в фашистской Германии. Один к одному. И что вы скажете? Он имел смелость это сказать.
Да, 82-й год.
Да, у него отвисла челюсть. Лекция была прекращена, он пошел вот в этот департамент культуры, вот который сейчас, и рассказал. Директора из завуча вызвали, они оба ветераны войны. Вот вам бумага, ручка, пишите заявление по собственному желанию. И вот весь коллектив, выпускники, мы начали отстаивать их и школу нашу, как вот сейчас. Целый год мы боролись, мы победили, потому что оказалось столько хороших людей вокруг. Диву даешься. И вот в тяжелую минуту, в трудную, все пришли на помощь. Последним пришла академия, перешла дорогу. А что, говорит, здесь все хорошо. И мы выиграли. Директор вернули обратно, и мы продолжали еще вот сколько, вот 20 лет с лишним работать. Вот. Я определился. Я нашел свое место в этой ситуации. И потому что я вижу и за, и против, и все-все уже... Многое мне открылось. В нашей школе, в наших родителях, в детях, в концепции, в государственной политике художественного образования. Понимаете? Потому что все настолько связано одно с другим. Поэтому нельзя выходить из этой игры, бросить просто так. Не то, что потому что там капитан или еще что-то. А это твоя жизнь, это твой крест, это то, что каждому дано.
Такова позиция директора художественной школы имени Серова Валерия Гераскевича. Его в сегодняшнем классном часе поддержали художники Елена Киреева, Дмитрий Поляков, Павел Щербаков, директор Московской школы номер 57 Сергей Менделевич и ученики. Вела программу Тамара Лиленкова.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Террористы будут уничтожены.
Произошла очередная террористическая трагедия в Москве, которая пропущена нашими...
Я поднимался по эскалатору и услышал...
Террористская смертница привела в действие взрывное устройство внутри поезда в момент...
Дипломатия — это лучший.
На мой взгляд, это очень жестокий приговор для дела по обвинению в коррупции и торговом шпионаже.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».